Сначала так складывались обстоятельства. И вот тут включается эмоциональный интеллект, так называемый. Ну, все равно, что придавать. Гвозди или не гвозди.
Глава полиции там района такого-то, значит, срочно переведите деньги на безопасный счет для того, чтобы с ними ничего не случилось.
Пробовать стоит всегда, потому что иначе ты не поймешь, что твое или не твое сослагательное наклонение — это иллюзия, к моему мнению.
У нас на огоньке Всеволод Черемных. Разнообразию его опыта может позавидовать даже Илон Маск. Трейдинг, предпринимательство, консалтинг и маркетинг – только часть его способностей. Успел отметиться в операционном управлении агентством «Сервис-план Раша», развитии портала blockchain.ru и корпорации DarkSide. С 2021 года занимает пост директора по маркетингу технологичного лаунч-пространства «Мунтера».
Ну, во-первых, я хотел бы сказать о том, что человек, который сегодня пришел к нам в гости, или, скорее, мы к нему пришли в гости, чрезвычайно интересен мне, прежде всего, как друг, а во-вторых, как профессионал своего дела и очень разносторонний человек. И странно так сложились обстоятельства, что сегодня день рождения у Всеволода, и мы записываем это интервью именно в этот день. Сева, привет, спасибо, что... Привет. Пришел и пригласил, и приютил нас в заведении, в очень классном. Да, на самом деле хотел спросить про разносторонность прежде всего, потому что ты работал в нефтянке, ты работал в игорном бизнесе, ты работал в табачной индустрии, у тебя было много предпринимательского опыта своего собственного, был кафе, ресторан, был автосервис и было много всего. Вот насколько нормально... менять индустрии, пробовать на протяжении времени разные форматы работы, от предпринимательства до найма, консалтинга и много-много разных вещей, которые ты испытываешь сейчас. И можно ли сказать, что сейчас ты уже нашел себя? Или этот поиск продолжится до последней вечеринки в честь окончания жизни?
Слушай, ну это ответ на этот вопрос, наверное, такой же разносторонний, как и сам вопрос. Я думаю, каждый задумывается о том, где его там предназначение, какое-то место в жизни. И я, наверное, буду лукавить, если скажу, что я сам об этом не думал, да? Потому что иногда мы хотим как будто найти какой-то фундамент, на котором ты себя как-то позиционируешь. Вот я здесь профессионал, я здесь состоялся, мне за это там платят деньги, я могу себе комфорт какой-то обеспечивать. И... вот этот вот такой баланс, который ты ищешь, он у каждого свой индивидуальный путь. Потому что, с одной стороны, ты можешь завидовать кому-то, вот человек одним занимается, он там профессионал, его в этом направлении качает, блин, как же ему круто. А тебя все время влево, вправо шатает, здесь попробуй поработать, здесь. И однозначного ответа на этот вопрос нет. Я могу сказать про себя, что ретроспективно я рассматривал как бы свой опыт, и понимаю, что сейчас для меня он сложился таким образом, что у меня есть общая картина, как работают разные бизнесы, как работают разные направления, как работают разные структуры, маленькие или большие. И, наверное, в мире, в котором мы сегодня живем, я лично считаю, что это больше пользы в этом, иметь более широкое представление о мире, потому что такое количество... наверное, переживаний и внешних факторов сейчас присутствует, что чем больше ты обладаешь информацией о том, как это происходит, тем, наверное, спокойнее ты можешь быть и тем самым делиться этим с другими людьми.
Ну вот почему? Есть же люди, например, моя бывшая жена, она работает в одной компании больше 15 лет, например, да, и вроде как ей, наверное, комфортно. Не знаю, не могу утверждать это на 100%. Вот в чем, почему тебе хотелось всегда попробовать что-то новое или так просто складывались обстоятельства?
Сначала так складывались обстоятельства. И я, честно говоря, из-за этого немножко переживал.
А что тебя мотивировало? Тебя, как бы, ты хотел больше зарабатывать денег? Или просто что-то происходило вечно?
Меня демотивировало. То есть становилось не очень интересно. И хотелось, но, видимо, из-за этого ты как бы хотел что-то поменять, попробовать новое. Да? Это сейчас я уже понимаю, что меня там приводило к каким-то обстоятельствам, которых завершался определенный период, и ты принимал это решение. Тогда это было, наверное, как-то подсознательно, не так осознанно, особенно на раннем этапе карьеры. А сейчас я уже могу оценивать, что можно сделать, что нельзя сделать, а самое главное — находить смысл и внутреннюю мотивацию продолжать делать то, что ты делаешь. Потому что такой паттерн часто происходит, когда люди, им кажется, что что-то не меняется, да, на самом деле они не могут найти вот этот внутренний какую-то опору, которая позволит развиваться в том, что уже происходит, и находить для себя новые цели.
Насколько вот актуальна сегодня, ты считаешь, история про 10 тысяч часов для того, чтобы стать профессионалом в любом деле? Вот так ли это? Или все-таки современная молодежь, дети, подростки, юноши, девушки, мужчины, сейчас мир предлагает столько возможностей, что они могут менять, я не знаю, профессию, 3 раза в год, совершенно разную. Там, сегодня ты сторизмейкер, завтра ты SMM-менеджер, послезавтра ты кальянщик, ну и так далее.
Один мой друг недавно проводил интервью, где он сказал такую вещь: важно не 10 тысяч часов, а 10 тысяч попыток. И, наверное, еще, может быть, несколько лет назад 10 тысяч часов было, ну, актуальным, так сказать, подходом, в котором ты можешь стать каким-то профессионалом. Но сегодня мир настолько разогнался под объемы информации, что, грубо говоря, там 100 лет назад человек мог проживать одну жизнь, да, с одним контекстом. Я там вот сапоги там чищу или делаю обувь, да, и он в этом развивался, медленно развивались технологии, медленно развивался рынок. Сегодня кажется, что мы можем вот прожить, ну, давайте так будем говорить, полноценно, не 3 раза в год работу смените профессию, а там 3 профессии полноценно ты можешь, наверное, в течение жизни поменять. Вот это переквалификация, работал юристом, теперь там искусственный интеллект юридически все вопросы заменил. Конечно, тебе нужно перепрофилироваться. Насколько это нужно 10 тысяч часов? Наверное, нет. Наверное, важнее внимание, которое ты к этому прилагаешь. Но в целом, по поводу опыта, я, конечно, соглашусь, потому что иногда люди приходят и говорят, какие мне курсы взять, что мне изучить. Я могу сказать, что курсы курсами, но скорее твое внимание и ту информацию, которую ты сам можешь собрать, понять, какие тренды происходят, ты как бы и ресерч какой-то делаешь, да, и одновременно сам для себя, у тебя сформируется своя точка зрения, свой индивидуальный подход.
А как ты веришь, что предпринимателями становятся или рождаются все-таки, да? Ведь не все хотят, ну, кому-то очень нужна стабильность просто, да, приходить в 9, уходить в 6, наверное. Mm-hmm. Или все-таки сейчас век предпринимательства, ты считаешь?
Я думаю, тут 2 вопроса. Отвечу по очереди. На первый вопрос отвечу, что по моему опыту, все-таки у человека, наверное, есть какие-то заложенные предрасположенности. Быть предпринимателем и не быть. А уже общество и контекст, он в зависимости от необходимости личного опыта накидывает на тебя определенные челленджи, которые ты либо берешь, или крючки, да, хуки, на которые ты цепляешься и пытаешься что-то сделать, либо нет. Все предприниматели, ага, я тоже попробую быть предпринимателем. Но это вот такой челлендж, который человеку в современном обществе надо найти, чтобы почувствовать, это его это или не его, да. Поэтому, и вот тут уже идет ответ на вторую, как бы, часть вопроса. Пробовать стоит всегда, потому что иначе ты не поймешь, это твое или не твое, сослагательное наклонение — это иллюзия, по моему мнению. А уже дальше как получится. И вот тут включается эмоциональный интеллект, так называемый, с которым уже стоит как бы отдельно работать, это вызов современного общества, где понимать, это твое или нет, и находить свое место, потому что для меня это тоже определенный опыт, через который я проходил лично.
Ну, кстати, в плане века предпринимательства, я лично, вот интересно просто мнение, согласишься ты или нет, я лично смотрю на это так, что предпринимателем ты можешь, в принципе, быть и внутри компании, в которой работаешь. Uh-huh. Да? Сейчас ты работаешь по найму. Я последние 2 года пробовал в найме, хотя uh-huh. там долгие годы, там, 10 лет занимался предпринимательством, снова вернулся в предпринимательство uh-huh. после найма. И вот в рамках компании, как будто бы, знаешь, дух создавать мини-проекты или большие проекты внутри корпорации, или создавать свои проекты внешние, он все-таки сейчас появился. И это очень сильно промоутируется. инфлюенсерами, особенно в России, в СНГ, русскоязычными, в принципе, на Западе на самом деле тоже. Вот ты согласишься, что предпринимателем можно быть внутри корпорации или компании?
Я с тобой 100% соглашусь. Как раз вот я об этом и говорил, что ты, когда подходит определенный этап, и у людей разные есть циклы, вот это вот скучание или выгорание, как угодно его называть, когда ты думаешь, надо что-то поменять, то всегда можно найти возможность для внутреннего роста личностного и внутри того проекта, которым ты занимаешься. Потому что вот этот вот баланс, как говорил Брюс Ли, между самоутверждением и самовыражением, он очень тонкий, да? Потому что люди говорят, ну, я вот там просто простой работой занимаюсь, да? Да даже если ты там составляешь какой-то ТЗ или, я не знаю, какой-то документ, это уже творчество в какой-то степени. И это вопрос, как ты сам к этому относишься, да? Я уверен, что в любом деле ты можешь найти какое-то, по крайней мере, сделать несколько попыток, да, что-то изменить, да. Если не меняется что-то, ну, меняй свое отношение к этому.
Согласен. Друзья, куча полезного контента находится в моем телеграм-канале, который я публикую интересную информацию практически ежедневно. Обязательно переходите по ссылке в описании. Знаешь, Андрей Трубников, основатель Natura Siberica, mm-hmm. такой известной компании, его, насколько я знаю, уже нет в живых, да, такой интересный очень предприниматель, говорил о том, что если завтра будет выгодно продавать гвозди, я пойду продавать гвозди. Да? Mm-hmm. То есть, ну, грубо говоря, следовал, наверное, интерпретировать отчасти можно, следовал такую финансовую выгоду, конъюнктуру, был конъюнктурщиком, наверное, в чем-то, да. У тебя было несколько бизнесов, которые, как мне казалось, они ближе, я говорю про кафе, ресторан, mm-hmm. магазин и про там автомобильный mm-hmm. бизнес, который у тебя был. Как будто бы ты выбирал всегда то, что тебе самому нравилось, да? Mm-hmm. Больше, знаешь, как и процесс, и тема нравилась mm-hmm. тебе, как будто, ну, ты всегда увлекался автомобилями. Ты всегда увлекался там здоровым образом жизни, насколько столько лет, сколько я тебя знаю, там, я не знаю, ресторанами и всем остальным. Вот как ты все-таки вот где тот баланс между финансовым холодным расчетом найти и тем, что тебя интересует и нравится? Можешь ли ты там завтра продавать гвозди, туалетную бумагу или еще что-то, если это будет там чрезвычайно выгодно? Или найдешь ты в новых этих бизнесах, например, какую-то там креативную составляющую или интересную для тебя? Найдешь ли ты вот интерес в очень таком скучном, холодном продукте, например?
Знаешь, тут, наверное, стоит ответить таким образом, что есть... У каждого из нас есть какие-то цели. В целом их может и не быть, но отсутствие цели – это, скорее всего, тоже определенная цель, да, тут не стоит обманываться. И есть цели индивидуальные, есть цели корпоративные, наверное, так можно сказать. И это один из вопросов тоже, который в целом существует сегодня, как мотивировать людей, как находить баланс между какими-то KPI и делай все, что хочешь, или ты плохой, или у нас все здорово, семья. И эти цели нужно синхронизировать. И если мы там вернемся к вопросу твоему более детально, то тут скорее, наверное, определенный опыт, который должен прийти, ты должен попробовать. Потому что изначально я просто, вот мне нравится, я хочу туда. Я хочу заниматься автомобилями. Но я не представлял, что как таковыми автомобилями я заниматься не буду. А я буду заниматься бизнесом, да, и там... 27 дней подряд без выходных по 14 часов. Я-то думал, я там буду гонять. Да. Вот. Оказывается, надо бизнесом заниматься, людей там контролировать и все остальное. Это не то, что я хотел заниматься. И опять-таки нужно понимать разницу между любимое дело и бизнес. И к этому, наверное, все-таки человек в какой-то степени приходит. И вот эта вот система координат, которую ты для себя определяешь, хочу ли я делать что-то, что мне супер нравится, я это понимаю. И неважно, какой будет результат, он все равно будет.
Финансовый, ты имеешь в виду результат?
Ну, можем сказать финансовый, да, потому что они разные бывают, результаты, да, удовлетворение внутреннего, да, там, если ты художник, например.
Да.
А когда картины не продаются, да, а тебя, ну, вот, прет рисовать, да. Или, например, ты как ты про Андрея Трубникова сказал, что у него, например, желание там предпринимательства. Да. Ему все равно, что продавать. Гвозди или не гвозди. Я в своей жизни тоже в целом к этому пришел, что стараюсь находить смысл во всем, что я делаю, да? Так или иначе раскрывать как бы жизнь во всех ее красках и перспективе. Поэтому нужно искать этот баланс, пробовать заниматься тем, чем тебе нравится, но при этом понимать, все-таки стараться эту ставить цель, какой результат ты ожидаешь, от этого как-то корректировать подход свой, да? Сразу заранее думать, знаешь, как в распределении времени, не 100% времени тратить, а я сейчас еще одни курсы возьму, а ты когда вообще в расписании ими заниматься будешь, да? Потом ты ими не занимаешься, начинаешь фрустрировать, и вся твоя хорошая инициатива превращается в какую-то фрустрацию. Вот поэтому, ну, как-то так.
Ну, давай, вот тебе 19 лет, допустим, да? И ты сейчас находишься в 2023 году, в конце года, да? И ты смотришь YouTube, интернет, цифры и так далее, ты, в принципе, понимаешь, что деньги, к примеру, в продажах на Wildberries. Что нужно, я не знаю, шить костюмы или закупать...
Понимаешь или думаешь?
Ну, ты думаешь, ну, то есть ты видишь это, по крайней мере, информационный фонд, фонд такой. Мы видим, что там объективно для молодых людей это манящая такая картинка. Да? Вот идти на Wildberries что-то делать. Ну, к примеру, одна из, да?
Торговать.
Да, торговать. Или, например, заниматься арбитражом криптовалют, да, вот. Тоже популярная тема, которая как будто бы очень куча курсов, куча материалов, куча всего для того, чтобы бери и делай, что называется. А тебе нравится, например, заниматься вот как тебе, да, йогой, да, или, например, вкусно готовить, или интересно готовить, или заниматься спортом, или заниматься автомобилями. Вот ты что посоветовал бы, или что бы ты делал в сегодняшнем мире? Пошел за вот распространенной схемой успеха, а на самом деле за этим успехом, который транслируется на YouTube, куча, на самом деле, неуспешных результатов, потерянных инвестиций и всего остального. Или все-таки пошел, я не знаю, открыл школу рисования, или студию йоги, или, я не знаю, поездки на разные экспириенсы в разные страны мира?
У меня есть ответ на этот вопрос на 146%.
Давай.
Нужно, стоит заниматься тем, что тебе хочется делать. И то, что тебе говорят. Потому что информационный шум в таком объеме сейчас существует. Такое количество алгоритмов, манипуляций и насаждаемых ценностей, экспроприации этих ценностей, да? Потому что рынок и общество достаточно инертная структура, да, и если мы так на это взглянем ретроспективно, там 19 век, 18 экспроприация там физического труда, да, 20 век умственного, 21 век подобрались к самому сокровенному, к духовным ценностям, какой-то твой внутренний фундамент, система ориентиров, с которыми ты взаимодействуешь. И единственный способ не быть обманутым кем-то, это только обманываться самому. Поэтому пробовать делать то, что тебе нравится. Если тебе хочется открыть школу рисования, открывай школу рисования. Потому что расстройство от того, что все идут на Wildberries, и я попробую, гораздо больше, чем от того, что ты попробовал заниматься, чем тебе нравится. Пусть у тебя это не получится, пусть ты будешь пробовать еще, но у тебя будет внутреннее удовлетворение, что ты потратил время не зря.
А как молодым людям сегодня, вот, знаешь, истинное свое желание найти, потому что, ну, это очень сложно. Информационный шум действительно оказывает большое влияние. Кажется, что сейчас там основное мерило успеха, ну, и, наверное, может быть, отчасти объективное, это деньги. Да, и школа рисования, как будто бы ты строишь бизнес-план, модельку делаешь в Excel или в Google, значит, в Google Sheets, да, там и так далее, где бы то ни было. Вот. Стоит ли закрываться от внешнего шума, или стоит просто быть, как говорят сейчас модно, в потоке? Вот как истинного себя услышать?
Ну, я бы посоветовал на 100% не принимать ничью сторону. Наверное, это такой, знаешь, из инсайтов, который я...
За это тебя тоже винят. Вот такая история была... не хотел, конечно, этой темы, темы касаться, но там тема политики, да, околополитической истории. Я, знаешь, вот не хочу принимать в ряде вопросов, которые сейчас происходят и здесь, и там, и так или иначе это относительно может касаться меня лично, да, там и так далее. Вот не хочу принимать сторону и делать каких-то... И за это ты, в принципе, тоже, по мнению общества, иногда виноват.
Я отвечу широко. Чтобы стать цельным, чтобы найти свою позицию, да, необходимо побыть частичкой общества. То есть ты что должен значит? Побыть частичкой, частью общества, чтобы стать цельным, как бы, чтобы выйти со своей позиции и ее точно отстаивать.
Что значит быть частью общества? Это как?
Ну, быть частью общества, следовать трендам, пробовать то, что у тебя не получается, быть ведомым в чем-то, да? Ошибаться.
То есть быть открытым, получается.
Быть открытым, да, быть открытым, а не отгораживаться. Наверное, это такая вот общий первый уровень такой видения. За этим дальше идет следующее, как мне кажется, это что стать вот этим цельным человеком можно только, когда ты истинно научишься говорить слово «нет». Только тогда, грубо говоря, опираться на мнение других людей. И тогда ты сможешь пойти своим путем, да. И вот уже когда ты идешь этим путем, у тебя появляется вот это ощущение своего личного мнения. Как вот про информационный шум ты этот вопрос задал, да, что в целом вот я этот инсайт тебе раскрою, свою личность, что такой глубинный ресурс, который у нас существует, это в целом, наверное, наше внимание. Mm-hmm. Если мы будем декомпозировать деньги, здоровье, семья, духовные ценности, в конце концов, это просто вот мы смотрим, дышим, да?
Пробуем, едим, потребляем.
Да. Notification пришел, ты раз, все, твое внимание там, да. И я не буду говорить, что есть какой-то главный человек, который, значит, этим вниманием управляет у всех и так далее, да. Мы все часть целого. Но завладеть этим вниманием – это главное... Задача любого маркетолога, да, и любого человека в целом, да, с хорошей точки зрения. И то, куда ты свое внимание прикладываешь, там оно у тебя и забирается. И задача, наверное, это социума, все-таки тебя поставить на какую-то позицию. Чтобы, да, чтобы ты все-таки это внимание кому-то отдал.
Отфильтровать.
Кредиту, банку.
Ресторану.
Да, ресторану, неважно чем.
Соцсети и так далее.
Соцсети, конечно, да. А сейчас мы даже не знаем, какие алгоритмы работают. Я когда был на выставке, где был еще 5 лет назад или 10, там была схема алгоритма Фейсбука, как они рекламу тебе показывают. Так это был мурал 5 на 10 метров. Вот с таким вот, понимаешь, текстом в 2 кегеля. Поэтому тут, наверное, нужно вот все-таки... И быть частичкой, и пробовать все-таки находить свое мнение, где-то поддаваться какому-то влиянию, но стараться не скатываться, потому что они что-то вот это вот единый этот организм, он только и ждет, чтобы ты принял какую-то позицию, чтобы тебя в ней сразу же разубедить, да, и чтобы ты начал как бы волноваться по этому поводу. Так что смело идти потихоньку вперед.
Друзья, совсем недавно я запустил сообщество в ВК. Там будут эксклюзивные материалы и много всего интересного. Переходите скорее, ссылка в описании.
Ну, раз мы такую околопсихологическую тему затронули, про внимание, про какую-то миссию, про выбор направлений, предпринимательства, непредпринимательства и так далее. Вот сейчас, там, последние годы уж точно, да и в принципе сейчас мир такой очень нестабильный, да, то есть происходят разные вещи, люди релоцируются, уезжают, приезжают, в мире происходят катаклизмы разного толка, там, геополитического, там, и так далее. И, ну, вот, по-моему, Хакаман сказал, что, то есть, ну, надо просто принять, что нестабильность — это наша новая стабильность, да? Ну и как будто людям за что-то нужно цепляться, какое-то стабильное пространство для себя находить, да? Ну, например, это там может быть для кого-то религия, например, да? А для кого-то это может быть, я не знаю, спорт, для кого-то творчество, там и так далее. Вот как почувствовал ли ты, во-первых, сам какой-то дискомфорт серьезный, или все-таки у тебя очень крепкая психологическая такая психологический фундамент, который для тебя абсолютно там все потрясения мира не влияют? Или все-таки дискомфорт, нервозность, нестабильность тебя пошатнуло? И если пошатнуло, нашел ли сейчас ты уже для себя то, за что цепляться, угу. тот пол, по которому ходить? И как найти его другим людям?
Да, сложный такие... вопрос. Да, сложный вопрос. Ну, конечно, какой-то ответ есть. Смотри. Мы, как я уже говорил, все-таки живем на этой планете, в этом мире. Не в вакууме существуем, не в компьютерной игре, я надеюсь. Да? И общее на нас влияет. Да? Как там Луна влияет на приливы на планете, поэтому мы все подвержены каким-то влияниям. И существует, конечно, тоже беспокойство проявляется по каким-то вопросам.
У тебя?
У меня, да, конечно, проявляются. Я думаю, что как только человек, если человек перестал меняться, скорее всего, он уже умер.
Да.
Вот, это естественный процесс жизни. И у меня есть, наверное, я когда-то прочитал книгу, которую я достаточно часто рекомендую людям. Это книга Василия Кандинского «О духовном в искусстве». И он там как раз и разбирает вопрос, а как же найти вот это вот вдохновение, посыл, идею, предназначение, признание какое-то, чем ты хочешь заниматься. И это такой, я считаю, один из вызовов, это найти, он это называет внутренняя необходимость. То есть то, без чего ты не можешь жить. Да? Вот прекрасный художник Илья Кабаков, да, он... умер не так давно, да, делал потрясающие картины, выставки. Он в своем фильме «Бедные люди» называется, очень рекомендую, кстати, посмотреть, как раз об этом рассказывает, что когда начало к нему приходить вдохновение, он в раннем возрасте там начал рисовать, он не мог этого не делать, его просто переполняли чувства.
И для него это было тем самым фундаментом.
Да, да, он тогда это не осознавал, это была центральная как бы какая-то внутреннее, душевное какое-то направление, вектор, который тебя ведет. Uh-huh. Вот у меня это, например, это такого периода не осознавал, там, стремление к познанию каких-то там, не знаю, философских книг, каких-то ведической культуры, может быть, это йоги, здорового uh-huh. образа жизни, uh-huh. да. Все время наталкивало. И я понял в какой-то момент, что это моя основа, которая как бы дает мне заряд, вот этот батарейка наполняет каждый день. И стоит, наверное, каждому человеку искать вот эту свою внутреннюю необходимость и ни в коем случае не оценивать, да, потому что это, может быть, мне нравится там, даже если сейчас тебе нравится вот это клиповое мышление какое-то, играть в игрушки какие-то, но это тебя, дает тебе какой-то интерес, продолжай этим заниматься. Ну, как говорил Децл, да, мир ему, наш знакомый, да, все нужно делать в меру, да, вот все время можно синичку в меру, да, там, искать баланс и так далее. То есть у каждого есть тот интерес, на самом деле, ты просто сядешь и подумаешь об этом, что тебе сейчас, сегодня интересно. Ходить на йогу, на спорт, общаться с друзьями. То есть, ну, если ты искренне поймешь, что это твой интерес, развивай общественные связи. Мир сейчас настолько полон всех возможностей, там, диджитал-трансформологи, социологи, нутриологи. И всем есть как бы чем заниматься. Пробуй себя в этом. И эта основа найдется, но мне кажется, она никогда не будет давать тебе тотальной удовлетворенности. Это, я думаю, достижимо.
Ты весной 22-го года думал куда-то уехать? Тебя посещали такие мысли? То есть это опция была, табличку «оставаться и уехать» ты делал? Я знаю, что Сева просто делает постоянный анализ разных вещей, покупок, я не знаю, бизнес-процессов и сравнивает, за что я тебя очень ценю, что у тебя системный подход ко всему. Вот на эту тему...
Это одна из моих особенностей,
которую я
признал. Я сначала думал, что же происходит.
Да нет, это очень, что за невроз, это очень круто, да. Это очень круто. Мне это очень нравится, особенность в тебе. Вот этот вопрос был на повестке у тебя или нет?
А мне нравится особенность в тебе. Без табличек, как бы, реализовывать все, что ты реализовываешь. Это тоже очень крутой скилл, видишь?
Да.
И их невозможно сказать, это лучше, это хуже.
А может быть вместе.
А может быть вместе, да, искать компромисс, и рождается что-то новое. Один плюс один, два или три. Три, наверное.
Три, конечно. Миллиона.
Долларов.
В час.
Биткоинов.
Итак, тревожился ли ты все-таки относительно, ну, то есть, была ли на повестке вопрос о том, что стоит съездить отдохнуть в Грузию или в Казахстан, или, я не знаю, в Майами или еще куда-то?
Давай так скажем, что к тому моменту, уже к весне 22 года, у меня уже была сформирована внутренняя платформа, внутренний фундамент, который не расшатывается вот такими внешними политическими, геополитическими событиями, макро- и микроэкономическими, когда ты, ну, в целом понимаешь, что происходит, да? Что это один из элементов манипуляции в каком-то смысле. То есть я не говорю, что он искусственный, можем сказать, что все искусственно, да? Но при этом это все и есть единый процесс. Он же не может быть, если все искусственно, значит, все естественно сразу становится, да? И вот это вот как бы, это одна из попыток поменять твою позицию, мнение и так далее, расшатать систему, фундамент, который у тебя существует. Нет, у меня мыслей таких тогда не было, у меня было четкое понимание, что я чувствую там какую-то там полезность здесь, где я сейчас есть, с теми людьми, с которыми я работаю. И если у тебя есть, уже выработалось это ощущение делиться с людьми и делать не только для себя, это не означало, ни в коем случае не означало, что я в тот период не уехал на несколько месяцев работать в другую страну. Угу. Но я вернулся. Вот. И это все часть процесса, да, который я... Да, мы уехали, поработали, сделали что-то, вернулся, продолжаем, и не означает, что мы дальше не уедем, опять не начнем что-то делать. Это как раз и есть та основа, когда ты идешь своим путем. Да.
Вот, завершая историю и тему своего пути, можешь ли ты однозначно ответить, все-таки ты предприниматель, ты себя комфортнее чувствуешь в предпринимательстве, интереснее тебе жить в предпринимательстве или все-таки в наемном труде? Или одно другому не противоречит, и дороги, пути Господни неисповедимы?
Однозначного ответа нет, но все-таки определенный вектор я уже чувствую. Наверное, я капитан, не знаю насчет дальнего, но среднего плавания уже точно. Раньше было краткосрочным, хотя кто скажет, да, 3 года в одной компании, сейчас, наверное, это считается ого, да, сколько лет ты проработал, да, когда для некоторых 15 лет, как бы, да, или когда мы в агентстве работали, я встречал людей в Германии, я говорю, а сколько вы тут работаете? Мне говорят, 32 года, да. Мне уже дочка 14 лет здесь работает. Да, я такой, средний срок работы в компании 7 лет, это определенный...
Это неожиданно.
Это неожиданно, да, и это рождает определенную мотивацию внутреннюю, да. Поэтому я для себя понял, что все-таки в большей степени я человек, наверное, можно сказать, второго плана. Есть визионеры, которые говорят, я чувствую gut feeling, management, надо плыть на запад.
Да.
А я уже соберу корабль, команду. Да, и мы будем плыть на запад, построю паруса, обеспечу как бы всю необходимость, да, но корабль будет там за грузом плыть на запад, а потом везти его там на восток, и мы все будем как-то получать от этого удовольствие еще по ходу дела.
Вот в плане удовольствия давай углубимся в наш такой бизнесово-философско-психологический диалог. Ты некоторое время, в принципе, и сейчас, на самом деле, наверное, отчасти можно причислить к таким спорным местам работы. Ты некоторое время назад, ну, как спорным, вернее, очень классным местам работы, в которых есть моральная часть, морально-этическая, которую хотелось бы с тобой обсудить. Ты некоторое время назад работал с... твоим другом и с моим знакомым Павлом Глуховским в DarkSide компании.
Было дело.
Который производит... DarkSide же она называется, DarkSide. Правильно? Который производит, ну, ведущий, наверное, производитель табака в России. Российский производитель табака.
Да.
Да, который производит больше всего табаков для кальяна.
В какой-то степени он ведущий в мире.
Вот. Ну, тебе лучше знать.
Да.
Потому что сейчас мы сейчас находимся в Монтере, мы к ней обязательно придем. Mm-hmm. Это место, в том числе, потребления кальянного табака. Mm-hmm. И не только. Лаунж-пространство. Попозже к этому обязательно придем. При этом ты такой зожник, йог, не употребляешь алкоголь, ну, отчасти, да, там, не употребляешь алкоголь, значит, всегда нас в институтское время звал на сплавы, в походы, знаешь, такой вот пионер в хорошем смысле этого слова. Но при этом в Дарксайде ты продвигал табак, который, по медицинским, наверное, некоторым мнению, вредит, может вредить здоровью и может плохо сказываться на людях. Как ты себе объяснял эту историю? Мне, я как бы абсолютно с этим окей, да, как говорят у них на Западе. То есть, потому что я работал в компании Red Bull, например, тоже, да, много, ну, какое-то количество лет. И там тоже к Red Bull много в этом смысле есть вопросов. Но мне супер нравился бренд. Я считал, что там люди сами выбирают, как, что пить, что есть. Мы просто помогаем этот выбор сделать. Ну и отчасти, наверное, то, о чем мы чуть раньше говорили, отчасти их мнением манипулируем, да, там, подсовывая в нужное время нужное сообщение где-то, да, там, или на мероприятии взаимодействуя с ними особенным образом. Не стыдно ли вам Сева, во-первых? А, во-вторых, вот как ты это себе объясняешь, вот эту морально-этическую часть вопроса?
Нет, не стыдно. Смотри, естественно, это не свалилось на меня озарение, что как бы делай все, что делаешь, и будет, как будет, да. Был определенный процесс, даже забыл, как это называется, внутренней договоренности, внутренних каких-то пересмотра ценностей, да, система координат. Потому что до того, как я начал вообще заниматься рекламой, коснулся маркетинг деятельности как направление бизнеса, я считал, что это очень большое зло, реклама, да, если ее остановить, да, перестать искусственно заниматься устареванием, состариванием продуктов, то денег хватит, чтобы все в мире стали безбедно жить и как минимум не голодали. Потом я попал в рекламную кампанию, да, и мы там занимались всем, кроме табака. Я думал, ну да, конечно, можно заниматься всем, кроме табака, и подгузниками. Ну и алкоголем.
А почему, кстати, алкоголем занимались там?
Занимались, конечно, да. Занимались.
Это мы про Лаудер говорим.
Это мы говорим, Лаудер сервис план, да. Да, и, а потом после этого, я говорю, ну только не табак, да. И, а потом раз, и табачная компания.
Да, а потом завтра мы тебя на Тор-сервисе в интернете увидим еще в каком-нибудь... Ну, шучу, конечно. Так все-таки как...
Потер нос, спалился.
Да. Какое все-таки... Ну, как ты себе это объяснял? Что и реклама неплохо подсовывать, сообщение продавать, то, что не нужно на прикасовых зонах, условно говоря, да? Ну, не нужна тебе эта жвачка.
В машине лежит. Давай, давай, отвечу. Смотри.
Прям можно конкретно?
Да, я сейчас буду клише кидать просто.
Давай, можно конкретно про рекламу.
Ответственность покупателя. Да, ответственность покупателя. Да, можно же сказать, что кассир в Пятерочке продал нож, а этим ножом кто-то кого-то потом...
Убили курицу.
Убили курицу, да. Поэтому мы не можем знать, как это будет использовано. Да. Другое дело, что, конечно, табак, алкоголь, индустрия развлечений, она там способствует деградации нашего общества, потере нравственности и так далее.
Способствует?
Ну, я думаю, что, конечно, способствует. Просто это такой более... Сейчас мы такую философскую очень тему затрагиваем, что ты не сможешь понять ценность Range Rover, не поездив на Кашкае, да? Поняв... И, так, и во всем так, да? Баланс это и есть как бы...
сравнение.
Система жизни, в которой мы существуем, да? И если кто-то сможет сказать, что это несправедливо, это дисбаланс сейчас в мире. Если бы был дисбаланс, наверное, все бы развалилось. Такой хлоп, да, как в фильме «Господин Никто», время пошло назад и так далее, дезинтегрировалось. Но так как мы продолжаем жить, чувствовать и дышать воздухом, наверное, с точки зрения великого духа все хорошо.
Хорошо.
И к вопросу, собственно, о табаке, да, и так далее. Я думаю, что самое главное то, как ты это делаешь, да. Все-таки стараешься, чтобы этот продукт был качественный, чтобы он там подход был к производству правильный, да, осознанный. Там с алкоголем, да, можно же отравиться, а много людей там получают из-за этого зарплату, кормят там свои семьи и так далее. И ну, можно сказать,
розового на море многим нравится.
Да,
летом.
Да, сколько он спасает жизни, да, там семей, которые продолжают жить вместе, потому что может как элемент расслабления определенного, да, когда ты не уходишь в какие-то более жесткие наркотики, я не знаю, и так далее, да. Я не стараюсь сейчас ни в коем случае ничто оправдать, просто стараемся всегда и я именно для себя, ну, то, что я делаю, просто делать хорошо, да. И это может в любом деле быть, да, что плохо качать нефть, да, можно сказать, что из этой нефти делают потом МРТ-аппараты, которые спасают жизни. Но в этих МРТ-аппаратах лежат люди, которые там умирают от рака легких. Все может быть, но подтверждено это или нет, связано с табаком, мы не знаем. Да? Поэтому я стараюсь закладывать какой-то более глубинный смысл в то, что мы делаем. Да? Стараться заполнять какие-то области хорошим продуктом, чтобы он мог как бы нивелировать что-то плохое. Наверное, как-то так.
Ну хорошо, давай вот несколько примеров тебе давай. Приведу. Есть люди, которые зарабатывают тем, что звонят на телефоны по списку граждан и обманывают их, совершают мошеннические действия. Здравствуйте, мы Сбербанк, значит, это глава полиции там, района такого-то, значит, срочно переведите деньги на безопасный счет для того, чтобы с ними ничего не случилось. Это тоже их работа, да? Угу. Они кормят семьи, они ездят отдыхать на море летом. Это их работа. Это такое же объяснение или нет? Что ничего страшного как бы, в этом нет, если делать это грамотно, если у них есть корпоративы среди в колл-центре.
Детские сады корпоративные.
Чтобы не сравниваем производителей вина, я не знаю, табака с мошенниками. Ну или там второй пример. Если бы к тебе, если к вам в офис пришла мать человека или там жена человека, который из-за рака легких, например, умер, да, вот тебе бы, ты бы нашел, что ответить этому человеку? Тяжело, конечно, отвечать на этот вопрос в день твоего рождения, но вот мы хотели жестче держать.
Да-да-да, я готов. Наоборот, это, мне кажется, интересно порассуждать именно такие темы. Потому что такие вопросы, возможно, в большей или меньшей степени касаются каждого человека и не обязательно связаны с табаком.
Конечно.
Это вопрос вот этого вот внутреннего, так сказать, обвинителя и внутреннего адвоката, как писал Пелевин. Да,
вот ты про лодку тоже говоришь, что там, или про баланс, да, вот просто... Да, баланс, он, наверное, есть пока. Он периодически нарушается, раскачивается корабль космический или лодка, или что-то еще. Но вот ты-то как бы на инь, а не янь, или там ты черный, а не белый, как бы, да, как будто бы стороне в этом балансе. Как с этим быть?
Ну, я могу сейчас как бы вокруг да около ходить, и это черное с белым соединить, чтобы как бы все остались довольны, но результата никакого мы не получили, да? Поэтому, конечно, есть что ответить такому человеку, с ним поговорить, потому что в конечном итоге все-таки это, я, может быть, еще раз повторюсь, ответственность человека, который сам принимает это решение, да? Мы не можем судить мир за то, что он такой, за Вторую или за Первую мировую войну, да? Или говорить, Господь Бог, почему мир так несправедлив? Мы не знаем, мы можем только из своего внутреннего состояния стараться делать его лучше, и делать хорошо то, что мы делаем. Тут вопрос, например, что люди какие-то, которые занимаются социальной инженерией, они обманывают людей, да? А, я не знаю, табачные и алкогольные производители говорят об этом, слава богу, что это вредно.
Крупным шрифтом.
Крупным шрифтом и так далее, да? Хотя продолжают появляться там вейпы, еще какие-то истории, но они без запроса не появляются, да? То есть можно также обвинять Инстаграм, что ты километры ленты наматываешь, да, они же счетчики не ставят, чтобы этой фрустрации никакой не было. А может быть, нужно при входе, сегодня вы 3 километра ленты намотали, да, как бы остановитесь, да, или то, что у всех болит шея, потому что все вот так вот ходят, да, а мы в рекламном агентстве придумываем спецпроект, в котором не видно, что на экране, пока ты не поднимешь телефон вот так по гироскопу.
Да.
Чтобы люди ходили, как бы старались вот так вот, да. А они даже не только с телефоном так ходят, но и с книжкой, понимаешь, да? И это все рождает определенные проблемы.
То есть не нарушая, грубо, закон, да, получается, и выбор на стороне потребителя.
На стороне потребителя не нарушать закон точно. И, конечно, наверное, последнее, что я скажу, ну вот если ты сомелье, да, тебе нравится алкоголь.
Да.
Что я должен, общество, что должно сказать?
Не, ну кому-то нравится.
Переучивайся, будь несчастливым, будь неосознанным, иди там подметай, да, занимайся сомелье апельсиновым соком, там, да, смешивай его с виноградным соком.
Арджанье, да.
Да, и так далее, да, поэтому, ну, очень неоднозначный ответ. Я думаю, самое главное, просто делать это хорошо, то, что ты делаешь, и стараться минимизировать вред. Или, как говорили там наши там предки, если уж ты пьешь алкоголь, пей самый дорогой.
Да.
Ну, а ты считаешь, вот все это такое жестокое регулирование разных регуляторов в разных странах мира, оно правильное? И алкоголь, и табак, и легкие наркотические средства, например?
Опять мы касаемся философского вопроса, да, что, например, в некоторых странах разрешено есть собак, да, а в некоторых нет. Что есть норма?
Да.
Вот что есть норма?
Не знаю. Ты как считаешь?
Я считаю, что правильного ответа нет. Да? Мы же можем с тобой спроектировать, да, какую-то, не спроектировать, да, а вот пофантазировать, что через 50 лет, я не знаю, можно это говорить, мы будем есть там человечину, да, какую-то, да? Извините, можно вырезать, наверное, да? Или я бы сказал так, а можно тогда, пожалуйста, в продуктовых магазинах поставить над мясными лавками полки, на которых убивают и разделывают коров? Как с продажами будет происходить, да, дело? Ну, то есть, видишь, это вопрос морали, да? И настолько извращены какие-то истории, да, что я все время возвращаюсь на то, ну вот ты занимаешься там табаком, допустим, делай так, чтобы люди, с которыми ты работаешь, были счастливы, да, чтобы у них была гармония в жизни, да, удовлетворенность работой. Потому что кто-то там занимается какими-то там таксопарками, там все несчастливы, с утра до вечера работают, денег не хватает. Как на чашу весов положить вот эти две вещи? Чем вот мы, как мы говорили с тобой вначале, что есть мерило успеха? Да? Где счастье за деньги купишь или нет?
Ну, если бы ты был президентом республики какой-то, ты бы чем руководствовался? Все-таки, понимаешь, где-то нормально отрубать руку за воровство хлеба в случае голода, а где-то нет.
Наверное, я тут процитирую еще одного мистика, да, Садхгуру, достаточно влиятельного человека сегодня. Ему примерно такой же вопрос задавали. Он сказал, что, знаете, наверное, мы точно с вами все согласимся, что в целом государство, как устройство управления миром, сильно неэффективны. Но без них вообще был полный хаос. Да? Если они работают и упорядочат общество хотя бы на 5%, это имеет место быть. Так же, как он говорит, я ничего не вижу плохого в робототехнике, в искусственном интеллекте. Разве мы здесь родились, чтобы там пахать, работать? Скорее получать удовольствие от жизни. Если нам роботы смогут это чем-то заменить, why not?
То есть ты так, если бы был безусловный доход, когда человек рождается и просто получает доход за то, что он жив и существует, uh-huh, и живет, ты бы разделил эту концепцию?
Сегодня нет. Общество не готово. Есть такое понятие «дух времени». Соответствуют ли дела и решение, которое ты принимаешь, духу времени, не противоречит ли это тому, что происходит? Ты не можешь сказать, люди, вы все заблудшие, да?
Да.
Такого не может быть, да? Мир все-таки движется в какое-то направление, и нужно искать ту область, тот подход, который поможет сделать этот мир лучше в той области, в которой ты занимаешься.
Хотелось бы поговорить про разные опыты и разные действия, которые могут поменять мировоззрение человека или помочь ему, по крайней мере, справиться с чем-то. Да? Мы к этому можем относить разные вещи. Чтение книг, работа с психологом. Но вот хотелось бы немножко, раз у нас такое откровенное интервью, mm-hmm. хотелось бы поговорить об этом много на самом деле видео, но вот ближайший друг, который пробовал такие практики, это ты. Хотелось mm-hmm. бы поговорить про айваску. Mm-hmm. Кстати, как правильно говорить, айваска или айауаска?
Mm-hmm. Нет, правильно.
Вообще, давай начнем, наверное, не конкретно с опыта айвазочного, скажем так, а с точки зрения практик разных, для чего, во-первых, что у тебя было, работал ли ты с психологом, mm-hmm. я не знаю, понятно, что ты читаешь много книг, вот какого рода практики были и в какие моменты жизни у тебя потребность такая формировалась?
Смотри. Эта потребность, мы сегодня этой темы уже касались, это вот как раз она является какой-то внутренней не необходимостью, а стержнем, который тебя двигает в чем-то. У кого-то это там, может быть, рисование, у кого-то желание там, работать, водить машину, разные бывают, у кого-то книги писать, у кого-то ролики для YouTube монтировать. Хорошо получается, да? Да. И это как раз тот процесс, когда ты что-то пробуешь, чувствуешь, что это у тебя хорошо получается, и ты это соединяешь. Как наш общий там знакомый, я знаю, Игорь Ман, да, вот у него есть ежедневник номер один, он как раз эти техники там, я думаю, сейчас много кто уже их использует, что найти вот этот вот баланс получается, признается и так далее, и так далее, и ты понимаешь, что и является твоим направлением. У меня это какое-то вот все время меня жизнь наталкивала на какой-то опыт, так сказать, связанный с какими-то, не знаю, духовными историями, там, ценностями.
Это вообще изначально идет из-за твоей любознательности к жизни? Вот я знаю, что любознательный человек, mm-hmm. да, вот как раз мы вначале тоже обсуждали, что у тебя и нефтяные компании, и горные, и mm-hmm. табак, и заведения, и рестораны, лаунжи, ну, абсолютно разные вещи. Я точно такой же, мне очень интересно, mm-hmm. там, я не знаю, и программирование, и там блокчейн, и там создание митапов, хакатонов, комьюнити, ну, то есть, как бы разные ивентами я долгое mm-hmm. время занимался.
Значит, смотри,
есть... Два типа людей, как пел Марс Корж.
Да, хорошая песня.
Да, песня прекрасная. У меня эти два типа людей такие. Одни ходят по краешку колодца,
да.
А другие прыгают на дно. Да, и я, наверное, из тех людей, которые там прыгают.
Друзья, совсем недавно я запустил сообщество в ВК. Там будут эксклюзивные материалы и много всего интересного. Переходите скорее, ссылка в описании.
Хотелось бы поговорить про твой опыт в горной компании, но не с точки зрения, как это было и как ты к этому относишься с точки зрения ментального подхода, а про факапы. Вообще, насколько ты человек, который воспринимает неудачи или когда у тебя что-то не получается? Потому что я знаю, что ты перфекционист, человек, mm-hmm. который стремится делать все на 100%, у которого все запланировано. Который считает все показатели в своих mm-hmm. бизнесах, опять-таки, твои любимые таблички,
стараемся.
Проекты и так далее, ну, старается, по крайней мере, это делать, да? То есть такой подход. И кажется, что человек, у которого все должно идти идеально, когда что-то идет не по плану или что-то идет не совсем здорово, во-первых, расскажи, что за опыт был, который привел тебя к сокращению, mm-hmm. И как ты с... Когда что-то идет не по плану у перфекциониста, как ты с этим борешься? И воспринимаешь как?
Значит, со всеми своими качествами, с которыми мне хорошо и плохо живется, я подружился, когда я, во-первых, их для себя выписал. Просто сел, понял и посмотрел, я вот так себя веду, я вот так себя веду. Постоянно веду. Я могу от этого отказаться или нет? И когда ты для себя четко понимаешь, что вот мои там слабые, а вот сильные качества, у тебя появляются определенные возможности ими управлять. Да? То есть у тебя появляется над ними какая-то власть, да, и ты можешь ими нивелировать. Да?
Это вот, кстати, история про то, что нужно обязательно назвать чувства или назвать ощущения для того, чтобы управлять ими. Да? То есть, если ты боишься публичных выступлений, например, можно выйти и сказать, что, вы знаете, я очень нервничаю перед такой замечательной аудиторией. Тогда тебе станет легче в том числе.
Да, разные техники бывают. У меня другая техника. Я представляю, что я огромная панда на серфе, а все сидят голые. Да, и сразу очень интересно.
Тоже хорошая. Согласен.
Да, у каждого своя как бы история, да. Ну, на определенных этапах, конечно.
То есть ты во-первых, начал с того, что ты назвал все свои атрибуты поведения, выписал их и понимал, какой ты... И начал изучать себя, понимая, какой ты бываешь в разных ситуациях.
Да, как-то пришел момент, в который я перевернул внимание на себя извне и все-таки посмотрел честно, потихонечку, честно на какие-то элементы и взвесил, и научился с ними работать и принимать. Там, мне вот что-то кто-то сказал, я такой... Наивность. Угу. Делим пополам.
Скажи, вот сегодня хочется... Ну, у тебя, во-первых, огромное количество хобби, разных интересов, как мы уже успели выяснить. Ты считаешь, что ты нашел свой такой work-life balance? Или пока еще нет?
Ну, я однозначно на пути. Я скорее да, чем нет.
А как тебе удалось сделать? То есть, ну, как-то договорился с коллегами, выделяешь сам себе есть какие-то прикладные инструменты, которыми ты пользуешься? Не знаю, блокируешь себе время в календаре. Не знаю, я сейчас, например, последние там лет 7, наверное, 8, ну, без календаря как бы тяжеловато жить. Ну, то, что невозможно, но я вот себе на все там блокирую время, не знаю, на обеды, на все встречи, естественно, там и так далее, на поездку до места встречи.
Я ищу в этом баланс, да. Тут вот я недавно ходил на спектакль, очень хороший. Там играет, господи, сейчас вот вылетел актер, очень наш знаменитый. Называется «Маленький принц» и сопровождает оркестр Юрий Башмет.
Одна из моих любимых книг вообще.
И моих все тоже, да. Она у меня там в топе где-то находится. И там этот маленький принц прилетает на одну из планет. Там есть такой супер руководитель, да, который... Да. И он спрашивает, я даю, все мне подчиняются, все выполняют. Он спрашивает, а как же это происходит? Он говорит, а я просто даю только те задания, которые люди реально могут выполнить, да. И, наверное, такое же отношение к себе, то есть ты стараешься соразмерно ставить задачи и людям давать определенный комфорт, где-то нивелировать это креативом каким-то вдохновением, да, и для себя все-таки находишь формат, в котором главное решение каких-то целей, задач, результатов, нежели работа ради работы, да, у тебя есть там период, когда там ее нет. Все, ты точно понимаешь, что сейчас надо отдыхать. Неделя, две, три дня, три часа, и без этого fear of missing out, да, чего-то, да, когда ты знаешь, что завтра точно что-то прилетит, да, поэтому, наверное, это собственная ответственность какая-то, я для себя эту формулу принял, что взросление какое-то, наверное, это равно ответственность. Ты что-то взял, ты решил это сделать, ты доводишь это дело до конца, но прежде чем ты его взял, ты понял, что это надо делать.
Вот такой он разносторонний Сева Черемных. Всеволод Черемных для кого-то. Сегодня он немножко стал старше, мудрее. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезен. Поставьте ему лайк, напишите комментарий, что вы думаете о темах, которые мы сегодня обсуждали. А мы увидимся с вами ровно через неделю. Всем пока!